Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Сергеем Анатольевичем Гавриловым, депутатом Государственной Думы, координатором межфракционной депутатской группы по защите христианских ценностей. Добрый день, Сергей Анатольевич.
Здравствуйте, дорогие друзья.
В этот раз мы решили поговорить о, может быть, немножко необычной теме для вас, как председателя комитета по собственности, но как координатора межфракционной группы по защите христианских ценностей, наверное, эта тема очень важная, как и для всех наших сограждан. Это тема секты. Как с этим сталкиваются депутаты Госдумы?
Мы с вами стали свидетелями удивительно опасного явления в нашей жизни. Это явление я бы назвал повторным нашествием на Россию со стороны разнорода оккультных, псевдорелигиозных, тоталитарных сект и движений. Напомню, особенно молодежи, что в начале 90-х годов на Россию уже волной шли многочисленные миссионеры, сектанты. Часто они представляли собой совершенно диковинные в то время образования, различного рода белые братья, какие-то так называемые кришнаиты, бог знает кто. Почти всегда это были представители американских организаций, которые обильно финансировались из Соединенных Штатов. Срок жизни этих группировок насчитывал от нескольких лет до десятилетий. То есть это новые секты, не имеющие никакого прошлого. В лучшем случае они где-то родились в 19 веке, а обычно в конце 20-го. Часто они не имели никакой связи даже не только с христианством, но даже с протестантскими группами в Соединенных Штатах. Не секрет, что их основной задачей была вербовка нашей молодежи. Вербовка, как и в политическом плане, это попытка в условиях потери моральных и жизненных ориентиров в период реформ 90-х годов, попытка перестроить моральный и нравственный код нашей молодежи, нашей страны, захватить ведущие позиции в образовании, чтобы перевоспитать наш народ, отрезать от него его прошлое, нашу культуру. Но, к счастью, тогда мы переболели этой болезнью и смогли защитить нашу страну. Но пример нашей братской Украины свидетельствует, что не всем так удалось хорошо из этой ситуации выйти. Как раз Украина стала второй жертвой. И многие помнят, как на стадионах, в том числе на Восточной Украине, собирались тысячи людей, на которых и в ходе так называемых служб зарубежные миссионеры до истерики, до исступления доводили толпы, особенно молодежи, взывая к Христу, к неведомым богам, собирая деньги с людей, вводя их просто в страшные искушения. Люди отдавали квартиры, продавали, отдавали деньги, уходили в эти секты. Часто это оборачивалось серьезными уголовными криминальными преступлениями, убийствами, насилием, грабежами. Но в России стало поспокойнее. Часть этого организованного сектантского наступления переориентировалась на Китай. И теперь, когда мы видим, что Россия начинает восстанавливать свои позиции, когда Россия смогла преодолеть смуту Майдана, когда Россия защищает свои интересы за рубежом, мы опять стали жертвой и мишенью, надеюсь, не жертвой, но в любом случае явно мишенью этих атак. В том числе через Украину и страны ближнего, среднего, дальнего зарубежья. Опять к нам, что называется, пошли потоком деньги из-за рубежа, начали появляться различного рода проповедники, как доморощенные, но в основном зарубежные. И нам опять пытаются внушить, что у России нет веры, нет религии, нет культуры, что это просто быдло, масса, которая требует воспитания. Что удивительно для наблюдателя, они разные. То есть они такие нишевые. Одни работают на так называемую высокоинтеллектуальную молодежь гуманитарную, да, где культивируются узкие кружки поклонников сатаны, допустим, да, значит, прикрываясь сложными учениями. И качается обычно плохо для людей, крайне плохо. Их физической или духовной смертью, различного рода извращениями, потерей семей. Бывают направления, направленные сектантские, ориентированные на пожилых людей. Обычно это одинокие женщины, которые поддаются влиянию. Они являются жертвами поборов, изъятия квартир, различных мошеннических вещей. Они становятся, называется, бесплатными агитаторами, которые раздают на улицах и в переходах различные сомнительные брошюрки. А есть отдельные секты, которые ориентируются на инвалидов, на родителей, которые воспитывают детей. Они пытаются влезть в наши школы, изменить учебники, рассказать о своем видении истории. Но всегда эти секты отличаются пренебрежением к человеческой жизни, к ее историческим и традиционным духовным ценностям. Никогда вы не услышите слова патриотизма, призывы защищать свою страну и любить свою родину. Практически нет позиции, связанной с защитой семей, почитанием наших предков, любви к детям. И вот это вот часто сатанинские культы, псевдоязыческие, псевдохаризматические, они появляются в том числе и в экстремизме. Немало этих сектантов воюют против Новороссии на юго-востоке Украины. Они собираются в кружки экстремистские, которые промышляют криминалом внутри страны. Часто представители этих сект задерживают за сбором информации, в том числе оборонного характера. И мы понимаем, что быть беспредельно толерантными, безгранично открытыми невозможно в то время, когда подсутствовала Россия, объявлена не только информационная, экономическая, но и политическая война. И защищая свою историю, свои семьи, своих детей, свою родину, мы должны поставить жесткий заслон всей этой деятельности, всей этой неистовствующим безбожникам, просто врагам Христовым. Конечно, это сложность, это просто, и это должна быть гражданская позиция каждого человека. Но с точки зрения закона это не просто сделать. Поэтому мы прорабатываем различные вопросы. Мы, например, говорим о том, что, например, тексты, священные тексты, в том числе библейские, являются для нас священными с точки зрения закона, не могут быть подвергнуты любым обвинениям в экстремизме, так скажем, Коран. Но это не относится к любым другим псевдотворениям. От бога Кузи до Аум-Сендрикё, потому что это всегда оканчивается или лоботомией, или грабежами, либо убийствами. Часто используются так называемые психотехники, когда людей заманивают не в религиозные, псевдорелигиозные кружки, а на курсы повышения эффективности сознания, просветления сознания, новым методом управления, в том числе людьми. И в рамках этих вот психотехник, лекций, людей, по сути дела, зомбируют, манипулируя их сознанием. Из них формируют группы отъявленных фанатствующих сектантов, по сути дела, которые следуют друг за другом. У них воспитывается тоталитарная мораль, тоталитарное подчинение. И мы понимаем, что эти секты могут быть развернуты, в том числе в экстремистской деятельности против нашей страны. Мы считаем, что этому должен положен конец. Нужно запретить или поставить под контроль зарубежное финансирование. Сложно представить, скажем, в Китае активное развитие религиозных движений, имеющих центры вне страны. Я считаю, что это правильная позиция. Мы должны проверять, так же, как у нас имеется большой опыт в области контроля за некоммерческими организациями, иностранными агентами, аналогично мы должны по линии Минюста, ФСБ, Росфинмониторинга проверять деятельность этих сект. Они должны не существовать по присутствию, что называется, значит, а получать разрешение. Лицензию на. Не потому, что ты 10 лет поработал в стране и можешь дальше, значит, заходить в школы, издавать учебники, проповедовать и собирать деньги с прихожан. Нужно получить разрешение. Если ты существуешь. Россия не выжженное поле. Это страна с тысячелетней культурой, с исторической религией, с церковью, которая создала нашу страну, наша вера. Страна, которая была создана не только верой, но и трудом, страданиями, подвигами наших предшественников, их коллективным творчеством. И мы не можем отрезать от нас это наше прошлое, которое нас создало. Поэтому эта деятельность с точки зрения экстремизма, с точки зрения изменения закона о свободе совести, с точки зрения финансовой дисциплины, должна быть поставлена под контроль государства. Я считаю, что это правильно, это обосновано, и время пришло.
Как эксперты оценивают масштабы этих сект? Я приведу пример. Я был в свое время удивлен, поражен, когда по призыву одной из достаточно известных сект протестантских ее адепты вышли на улицы в один день, в один час, и по пути от дома до метро только на небольшом отрезке я встретил несколько таких групп, которые стояли с призывами то ли против притеснения этой секты, то ли еще что-то. Но это было явлено, явлена сила, явлен масштаб.
Это угроза, это шантаж государства. Разные есть оценки, но я совершенно очевидно, что более миллиона наших граждан являются объектами и жертвами этих атак. Что их десятки, по некоторым оценкам более сотни, что активно действующих, не просто там замороженных, что их деятельность не контролируется ни органами правопорядка, ни Минюстом, ни Министерством здравоохранения, ни Министерством образования. И поэтому мы понимаем, что вопросы духовного здоровья, они не менее, может, даже более важны, чем здоровье физического. И поэтому так же, как деятельность многочисленных колдунов, каких-нибудь этих, так и деятельность различных сектантов должна быть поставлена под контроль. Мы не говорим в нашей среде, среди депутатов, что нет таких призывов, давайте запретим все и всех. Но если вы пришли, например, продавать лекарства, которые лечат людей, вы должны пройти соответствующую сертификацию, получить лицензию и разрешение, и быть все время объектом контроля. Аналогично, если вы пытаетесь воспитывать, учить детей, вы тоже должны быть контролируемы со стороны государства, которое представляет все население нашей страны. Тоже так же, если вы хотите проповедовать, вести куда-то людей, менять им представление о добре и зле, вы тоже должны быть под контролем государства. И только в этом случае можно работать. Поэтому я считаю, что с точки зрения безопасности нашей страны, с одной стороны, но с другой стороны, это с точки зрения сохранения исторических традиций, потому что помимо веры, молитвы, поста, наша в быту, наша деятельность, наша религиозность сохраняется в том числе в наших исторических традициях, наших семейных традициях, коллективных традициях. И я считаю, что это особенно актуально, в том числе воспринимая опыт, уникальный опыт победы Великой Отечественной войны. Я напомню, что все завоеватели, которые шли к нам, от Гитлера до Наполеона, до татаро-монгольских завоевателей в свой наиболее завершающий период, эти все завоеватели несли угрозу не только физического уничтожения и материального порабощения, но и, главное, духовного порабощения. Я помню, что Семи Гитлер заявлял, что нужно до 30, а потом и до 8 миллионов сократить численность, по сути, закончить со славянами, а вот еще лучше, если в каждой деревне будет свой бог. И вспомните, такую же воинствующую политику нес Наполеон на своих знаменах, оскверняя церкви, уничтожая, пытаясь уничтожить веру. Поэтому, вспоминая, особенно в этот юбилейный год, тысячелетие представления святого равноапостольного великого князя Владимира, мы помним, как он во многом, будучи светским, как мы бы сказали, политиком, буйного нрава, через любовь, через веру преобразился в мудрого государственного деятеля, который воспитывал в людях и веру, и уважение к государству. Мы об этом сейчас вспоминали, когда шли по дороге Савла в Дамаске, Савла, который преобразился в Павла, тоже через веру, через любовь. И сейчас также мы смотрим на те проблемы, то есть мы все во многом идем этим же путем, особенно те, кто призван к государственному служению. То есть мы должны за счет своей веры, своего патриотизма, уважения к нашей истории, через любовь к ближнему, через любовь к нашей матери церкви, уважение к нашему государству, делать решительные шаги, в том числе для защиты нашей страны, для защиты духовного мира, покоя в нашей стране, правильного представления о добре и зле, правильного воспитания наших детей. Мы должны обеспечить безопасность, стабильность и нормальное, правильное развитие нашей страны, которая должна не только в наших словах, но и по факту быть величайшей державой мира. Я считаю, что это не просто призыв, это наш долг. Наш долг, нас как православных журналистов, верующих, политиков, бизнесменов, руководителей из любого уровня действовать в соответствии с этим пониманием долга. Потому что никаким своим действием мы не должны не потворствовать, не поддерживать силы зла, которые разрушают нашу страну.
В этой связи напрашивается вопрос. Ведь адептами сект становятся простые сограждане наши. Да. Что их приводит в эти секты? Зачастую это отсутствие, может быть, понимания, любви, милосердного отношения, сочувствия. В этой связи, может быть, и со стороны традиционных религий еще необходимо что-то сделать, чтобы уменьшить эффективность этих сект. Как вы оцениваете?
Я не могу советовать и учить, это не вправе, традиционной нашей конфессии, но мы видим, что особенно в условиях кризиса все больше людей попадают в секты, находясь в тяжелом не только материальном, но и моральном положении, в одиночестве, в условиях безработицы, в условиях непонимания с близкими. Часто это бывает с молодежью, которая ищет свой путь жизни, или с пожилыми людьми, которые остались одни, без поддержки со стороны детей или внуков. Поэтому я считаю, что, конечно, мы должны решать и в том числе вопросы социальной политики поддержки. Мы должны обеспечить безопасность наших граждан. Но, конечно, без веры в душе, без любви, без христианского понимания себя и мира вокруг невозможно решить эти проблемы. Поэтому я очень надеюсь, что и наша церковь, прежде всего, при поддержке государства, не вместо государства, а при поддержке государства, будет более активно вести социальную, миссионерскую деятельность, воспитательную работу. Я надеюсь, что перестанут мешать нашей церкви участвовать в воспитании, в образовании детей, в создании, как сказал патриарх Кирилл, единого образовательного пространства, в том числе исторического понимания, культурного понимания роли нашей страны. И совместно, как отмечал, помните, писал святитель Филарет Московский, в союзе государства и церкви должны быть созданы законы, которые обеспечивают мир в церкви. Эти слова, которые писались давно, сейчас кажутся особенно актуальными, чтобы и пастыри, и посомые чувствовали мир и безопасность для себя. И этот мир должно помочь создать государство. Поэтому, когда мы говорим, что государство должно обеспечить безопасность, в том числе духовную безопасность, должно помочь церкви с воспитанием, с образованием, с решением своей социальной миссии в миру, то государство тоже не должно уклоняться от своей прямой обязанности, помогая традиционным конфессиям.
Когда мы говорим о мире, мы не можем не затронуть тему работы сект в нашем мусульманском сообществе. К чему это приводит? Мы знаем, что в этих сектах есть и вербовщики, и деструктивные секты как таковые. Как эксперты оценивают роль этих сект?
Наши мусульманские братья страдают, может быть, не меньше христиан от нашествия своих сектантов. Потому что это тоже заканчивается и огромными проблемами в семьях, уходом детей, и непониманием, и появлением экстремистских течений. Я считаю, что государство и традиционный ислам должны сделать все, чтобы проповедники воспитывались в нашей стране, на наших традициях мира, согласия. Тем более, что Россия всегда являлась примером высокого уровня богословских школ в исламе. А второе, конечно, нужно взять под контроль вопросы финансирования зарубежного, чтобы не получалось так, что недоброжелатели России участвуют в воспитании, в религиозном образовании молодежи, в том числе мусульманской молодежи в нашей стране. И, конечно, надо понимать, что мечети для представителей традиционного ислама должны быть создаваться нашими российскими мусульманами, возможно, при поддержке нашего российского государства.
Если говорить о зарубежном опыте, то сталкиваются ли другие поместные православные церкви с такой проблемой? И как другие государства реагируют на подобные вызовы?
Должен сказать, что опыт многообразен, но я вам скажу, вот мы должны учиться в том числе использовать опыт наших так называемых партнеров в ближнем зарубежье. Например, опыт политического реагирования на такие угрозы в Саудовской Аравии, где сложно себе представить открытую проповедь христианства. Да? Или где сложно представить в Китае такой прозелитизм или активную деятельность сект, особенно деструктивных тоталитарных сект, не имеющих явно экстремистский характер. По сути дела, такая же политика применяется и в Европе, во многих странах, в Германии, например, во Франции, да и в Соединенных Штатах. И поэтому мы должны творчески использовать этот опыт нашей братской Белоруссии, опыт Ирана, когда они знают свои ценности, свои святыни. И мы должны последовательно, мудро, но и открыто защищать наши исторические, традиционные, моральные ценности. ценности, которые воспитаны столетиями в России, не только православием, но и исламом. Должен сказать, что страна, создаваемая, и страна взлелеемая, страна, которая строится искренним трудом и молитвой христиан, мусульман, буддистов, иудеев, она имеет огромный запас прочности, чем та страна, которая открыла двери для разрушения этих традиционных ценностей. Я думаю, что мы сделаем правильные выводы из тех уроков, которые нам преподносит история. Хотя говорил Ключевский, что история ничему не учит, а лишь наказывает. То есть мы должны все-таки извлекать уроки, а не чувствовать на себе только немилость наказаний со стороны учителя истории. Я думаю, что выводы, которые мы делаем, они должны реализовываться не только здесь, на федеральном уровне, но в каждом регионе Российской Федерации.
Для вас эта тема – это что-то скорее абстрактное, общее? Или вы, или кто-то из ваших близких сталкивались с подобными проявлениями?
Ну, мы как сограждане видим это всегда и везде, и на улицах, и в коллективах, особенно в тех регионах, где жизнь наиболее тяжела. И даже я вижу, скажем, часто, бывая в нашем братском Приднестровье, как с условием кризиса, в условиях блокады экономической, политической блокады, регион, исключительно русский православный регион, так сказать, ставшая республика, стали объектом, ну, после тотального нашествия различных американских сект. На каждом углу стоят различные миссионеры, бесплатно раздают людям, которые живут сейчас очень тяжело, различную агитационную продукцию. И поэтому мы видим, что внешняя блокада, экономическое давление, вооруженная угроза удивительным образом совпадают с духовной агрессией. То есть мы видим, что это разные орудия одного замысла. И если мы хотим противопоставить замыслу зла, то мы должны не просто выстраивать бастионы, мы должны занимать актуальную наступательную позицию и в отношении и в сфере экономики, и в сфере политики, и в сфере обороны и безопасности, и в сфере духовной безопасности. Я считаю, что мы не можем, знаете, строить только экономику или обеспечивать только вооруженные силы, не заботясь о духовном здоровье, развитии нашей нации.
Кто еще разделяет ваши опасения, ваши взгляды на секты? И существует ли какой-то координационный
комитет? Конечно,
мы
в рамках нашей группы по защите традиционных ценностей обмениваемся позицией, у нас общие взгляды. Я думаю, что с каждым днем, видя окружающее, видя угрозы и риски, которые создаются для России, все больше и больше количество сограждан, в том числе наших, в том числе и православных христиан, которые находятся на руководящих постах, депутатами, руководителями администрации, руководя образованием, здравоохранением в нашей стране, все более, я думаю, разделяют эту озабоченность тем, что происходит. Но реакция на это должна быть не интуитивной, не спонтанной, а должна быть продуманной и ответственной. Максимально открытой, милосердной и последовательной.
На уровне исполнительной власти кто является ответственным?
Я думаю, что у нас так в стране, видите, происходит, что почти всегда инициатором последовательных решений в области обеспечения безопасности нашей страны является верховный главнокомандующий, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Я думаю, что эта угроза сейчас понимается все больше и больше и в Кремле, я надеюсь, что и в Белом доме, в правительстве России. И я думаю, что мы сможем как солидарно или соборно принять общее решение. Эти вопросы связаны с безопасностью. Это не вопрос, который решает одна ветвь власти. Здесь должно быть единство власти в таких вопросах. В безопасности, обороне, в духовном развитии, в защите наших интересов за рубежом.
Обсуждали ли вы эти темы со священным началом Русской Православной Церкви?
Конечно, мы в рамках работы Всемирного Русского Народного Собора и встречах с иерархами нашей церкви, с руководителями синодальных отделов, и в том числе на конференциях, на наших встречах здесь в Госдуме, в том числе посвященных юбилею святому равноапостольному князю Владимиру, мы обсуждаем эти вопросы, и я все больше и больше вижу, что мы все больше и больше являемся практически всегда единомышленниками. И это облегчает нам жизнь, это дает нам уверенность в себе, ощущение правды того, что мы делаем. Потому что тяжело носить в себе какие-то взгляды и наивно полагать, что они правильные. Если ты понимаешь, что твои взгляды поддерживаются Матерью Церковью, она их признает правильными, тогда ты чувствуешь себя абсолютно по-другому. Ты чувствуешь, что ты делаешь правое дело. Зачастую оно очень сложное, конечно, но оно правое.
В завершении программы, что бы вы по-человечески могли бы посоветовать кому-то из наших телезрителей, чьи родственники или знакомые оказались в секте?
Это тяжелый случай, конечно. Надо делать все, чтобы возможность профилактировать, предупреждать эти явления. Вот. Но надо в это время быть ближе друг к другу. Надо стараться быть все время в состоянии диалога с нашими детьми. Откровенного, душевного. Быть в состоянии взаимной поддержки, особенно в сложных жизненных ситуациях. Пытаться объяснять, особенно детям или пожилым родителям, нашу правоту по всем вопросам. И главное, не замыкаться, не уходить, не поддаваться соблазнам, когда предлагают простые ответы на очень сложные вопросы. И главное, конечно, никогда не оставлять нашу церковь. И я думаю, что мы все пошли в жизнь всякие сложные вопросы, искушения, проблемы. Всегда, когда тяжело, надо идти в церковь. Я считаю, что чем ближе в трудные времена в России мы находимся с церковью, тем легче каждому из нас.
Спасибо большое за беседу.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.